Человечество периодически проходит периоды ускорения своей активности, испытывая при этом соперничество между жизнеспособностью обновления и пороками декаданса. В этой периодически наступающей гонке каждая передышка воспринимается как роскошь. Только тогда человек становится способным понять, что все дозволено, все возможно. Апокрифы Муаддиба. «Очень важно чувство прикосновения к песку», — подумал Лето. Сейчас мальчик очень хорошо чувствовал под собой крупнозернистый теплый песок, на котором он сидел, глядя в бездонное яркое небо. Его усиленно кормили большими дозами меланжа, и ум Лето временами испытывал чудовищные завихрения. В горловине этого водоворота бесконечно вращались одни и те же вопросы, на которые он не находил ответа. Почему они так настаивали, чтобы я сказал это? Гарни был неумолим, в этом нет никаких сомнений, и действовал он по приказу леди Джессики. Для этого урока его вывели из Ситча на яркий полуденный свет. У мальчика было странное ощущение, что во время этой короткой прогулки в нем развернулась ожесточенная битва между герцогом Лето Первым и старым бароном Харконаном. Они сражались внутри него и посредством него, поскольку он не давал им столкнуться прямо. Эта битва показала Лето, что произошло с Алией. Бедная Алия. Я был прав, когда боялся этих путешествий после приема специй, подумал он. При воспоминании о леди Джессике Лето охватило горькое чувство. Ее проклятый Гомджабар. Надо сразиться с ним и победить или умереть, сражаясь. Она не сможет приставить отравленную иглу к его горлу, но вполне сможет послать его в долину смерти, о чем недвусмысленно говорила ее собственная дочь. В его сознание проникли какие-то гнусавые звуки. Они менялись в тональности, становились то громче, то тише, то снова громче. Лето никак не мог понять, слышит ли он реальные звуки, или это говорит съеденный им меланж. Лето ссутулился, сложив руки на груди. Горячий песок сжег ягодицы. Перед мальчиком был расстелен ковер, но он предпочел сидеть на голом песке. На ковер легла большая тень. Намри. Лето продолжал неотрывно смотреть на пузырившийся в некоторых местах старый грязный ковер. Мысли текли своим чередом, в то время как глаза машинально осматривали умопомрачительный зеленый горизонт. Под сводом черепа в мозгу грохотали барабаны. Было жарко. Мальчика трясло, словно в лихорадке. Жгучее давление насиловало его чувства. От этого исходила лихорадка, сжигавшая чувства. Теперь Лето сознавал только надвигающуюся гибель. Намри и его нож. Давление. Давление. Лето находился в каком-то подвешенном состоянии между песком и небом. Его ум подчинялся только лихорадке. Сейчас он ждал. Ждал, что произойдет некое единственное, первое и одновременно последнее событие. Жаркие сверкающие лучи беспощадного солнца хлестали, словно плетью, не зная ни милости, ни сострадания. «Где он? Мой золотой путь. Отовсюду наползали какие-то жуки. Отовсюду! Мне не принадлежит даже моя кожа». Посылая импульсы по своим нервам, Лето ожидал ответа, словно от другого существа. «Пошлите сигнал голове», — приказал Лето своим нервам. Голова, которая, похоже, все-таки принадлежала пока ему, склонилась вперед, в направлении пятен пустоты в ярком ослепительном свете. Кто-то прошептал: «Он сейчас находится очень глубоко». Нет ответа. Обжигающее, как огнем, солнце громоздило невыносимую жару. Медленно, постепенно распрямляясь, поток его сознания повлек Лето сквозь последнюю завесу зеленеющей пустоты. А там, за низкими свернутыми, как змеи, дюнами, на расстоянии не более километра за вытянутой вдоль горизонта линией меловых скал, там простиралось буйное зеленое будущее, Расцвет, бурный рост, текущий в бескрайнюю зелень. Зеленое безумие, вечно длящееся и никогда не прерывающееся зеленое безмолвие. Во всем этом зеленом величии не было ни одного великого червя. Какое богатство дикой зелени! Но нигде не видно Шайхулуда. Лето почувствовал, что приступил старые границы и вошел в новую, неведомую доселе землю, о которой могло свидетельствовать лишь его воображение. И что отныне он заглядывает за последний занавес, который зевающее от скуки человечество называет неведомым. Такова была кровожадная реальность. Он почувствовал, как красный плод его жизни, словно раздавленный, выпустил из себя сок, вытекший в песок. Эта жидкость была не что иное, как эссенция специй, смешанная с его кровью. Не будет Шайхулуда, не будет и специй. Сейчас Лето прозревал будущее, в котором нет места великим, серым, извилистым, как черви или змеи, дюнам. Он знал это, но не мог вырвать себя из транса, чтобы воспрепятствовать такому исходу. Внезапно его сознание начало стремительно перемещаться назад. Назад, подальше от такого смертельного будущего. Мысли свернулись, спрятавшись в его чрево, стали примитивными. Их можно было пробудить ото сна только сильными эмоциями. Лето почувствовал, что не способен сконцентрироваться ни на какой конкретной части своего видения, но зато внутри зазвучал голос. Голос вещал на древнем языке, который Лето отлично понимал. Голос был музыкальным и веселым, но слова били Лето словно дубиной. «На будущее влияет не настоящее, глупец. Это будущее формирует настоящее. Переверни все свои представления. Как только будущее задано, события начинают разворачиваться так, что это будущее становится неизбежным». Эти слова пронзили душу Лето. Все его тело от головы до кончиков пальцев ног было охвачено глубоко укоренившимся ужасом. Из этого он вывел, что его тело все еще существует. Но дерзкая природа и огромная сила его видения заставляли Лето чувствовать себя запятнанным, беззащитным, неспособным заставить мышцы подчиняться его воле. Он понял, что все больше и больше подвергается натиску того скопища чужих жизней, которые некогда заставили его поверить в свою собственную реальность. Страх заполнил все существо мальчика. Он подумал, что еще немного, и он утратит контроль над собой и впадет, наконец, в мерзость. Он почувствовал, как его тело извивается от ужаса. Он должен одержать победу в этой схватке со множественной памятью и вновь выиграть добровольное сотрудничество с нею. Пока же все эти давно прекратившиеся в реальной вселенной жизни ополчались против него. Даже царственный Харум, которому Лето так доверял. Мелко дрожа, он распростерся на песке, в котором не было никаких живых корней, не способный придать никакого выражения собственной жизни. Лето попытался сконцентрироваться на ментальной картине своей сущности. Но тут на него обрушились самые разнообразные человеческие тела, самых разных возрастов, от младенцев до дряхлых стариков. Он припомнил, чему когда-то в раннем детстве учил его отец. «Пусть твои руки станут сначала юными, а потом старыми». Однако сейчас все его тело было погружено в утраченную реальность, и цельный образ растворялся в других лицах, черты которых услужливо подсовывала ему его память. В мозгу разорвалась бриллиантовая молния, и все тело потряс неистовый удар грома. Лето почувствовал, что его сознание разлетается на куски, однако часть своего существа он успел удержать где-то на грани существования и несуществования. Появилась надежда. Он почувствовал, как дышит его тело. Вдох. Выдох. Он глубоко вдохнул. Инь. Выдохнул. Ян. Где-то почти за гранью восприятия находилось место высшей независимости, победы над всеми этими унаследованными чужими жизнями и их памятью. Это было не фальшивое чувство господства, а истинная победа. Теперь он понял, в чем заключалась его прежняя ошибка. Он искал силу в реальности транса, вместо того, чтобы встретить страх лицом к лицу, тот страх, который они с Кханимой сами воспитали в себе. Алию сокрушил страх. Однако поиск силы расставил Лето еще одну ловушку. Завлек его в область фантазий. Появилась иллюзия. Проходя мимо Лето, она развернулась на половину оборота, и теперь Лето стал виден центр, откуда он мог бесцельно наблюдать полет своих видений, передвижение внутренних жизней. Душевный подъем с необычайной силой охватил Лето. Ему хотелось смеяться, но он сам отказал себе в этой роскоши, понимая, что смех захлопнет дверь памяти. «Ах, мои памяти!» — подумал он. «Я видел вашу иллюзию. Вы больше не сможете двигать мною, как пешкой. Вы отныне будете показывать мне, как создавать движение. Я не стану больше скатываться на старую колею». Эта мысль, словно метеор, прошла сквозь его сознание, вытерев его начисто. Лето пришел в себя, чувствуя цельность своего тела, единство, которое сообщало ему о том, что происходит с мельчайшими частями организма, с каждой клеткой и с каждым нервом. Мальчик вступил в состояние напряженного спокойствия. В этом состоянии он слышал какие-то голоса, которые доносились словно издалека. Но он слышал их настолько ясно, как будто они отдавались эхом в глубокой расселине. Один из голосов принадлежал Холику.
«Может быть, мы дали ему слишком много специй?»
«Мы дали ровно столько, сколько она велела», — ответил Намри.
«Может быть, нам стоит пойти и еще раз взглянуть на него?» — предложил Холик.
«Сабиха хорошо знает свое дело. Она бы позвала нас, если бы дела пошли не так, как надо».
«Мне не нравится ремесло Сабихи», — произнес Холик.
«В этом деле она необходима», — возразил Намри.
Лето чувствовал снаружи яркий свет, а внутри черную темноту. Но эта темнота была неожиданно сокровенной, укрывающей и теплой. Свет ярко пламенел. Лето ощущал, что он исходит из внутренней тьмы, выплывая наружу, словно сверкающее облако. Тело стало прозрачным и увлекло его кверху. Но Лето продолжал чувствовать вновь обретенную цельность, которая знала все о его клетках и нервах. Множество внутренних жизней выстроилось в определенном стройном порядке. Не стало никаких следов путаницы или смешения. Чужая память присмирела и успокоилась, последовав примеру внутреннего спокойствия, охватившего Лето. Каждая жизнь-память существовала отдельно, но все вместе они составляли неразрывное единство. Лето заговорил с ними. «Я — ваш дух. Я — единственная жизнь, которую вы можете реализовать. Я — дом вашего духа, который пребывает в стране, которая расположена нигде. Без меня ваша разумная вселенная обратится в хаос. Творческое и бездонно невежественное неразрывно связаны во мне. Только я могу балансировать на грани между ними. Без меня человечество погрязнет в трясине и суете знания. С моей помощью они поймут, что единственный способ избежать хаоса — это понимание житием». С этими словами Лето позволил себе отойти от себя и снова стал самим собой, своей личностью, овладевшей цельностью своего прошлого. То была не победа и не поражение, то было нечто новое, что он разделил с той внутренней жизнью, которую для себя выбрал. Лето наслаждался этой новизной, впуская ее в каждую клеточку, каждый нерв. Пользуясь тем, что предложило ему единство, и одновременно восстанавливая свою исходную цельность. Через некоторое время Лето проснулся в белесой мгле. Вспышка озарения подсказала ему, где пребывает его плоть. Он сидел на песке, приблизительно в километре от скалистой стены, которая отмечала северную границу Ситча. Теперь он точно знал, что это за Ситч. Якуруту Фондак. Но насколько же реальность оказалась отличной от тех мифов и слухов, которые распускали сами контрабандисты. Прямо перед ним на коврике сидела молодая женщина. Яркий светильник, пристегнутый к левой руке, висел над ее головой. Лето отвернулся от светильника и увидел звезды. Эта молодая женщина была ему знакома. Он видел ее в своих видениях раньше. Это она готовила кофе. Племянница Намри, и тоже с ножом. Только у нее оружие лежало в подоле. На женщине было простое зеленое платье, надетое поверх конденс-костюма. Сабиха, так ее звали. Намри имел в отношении ее какие-то планы. Сабиха заметила, что он открыл глаза. «Скоро рассвет». «Ты провел здесь всю ночь?» — сказала она. «И почти весь день», — сказал он. «Ты приготовила хороший кофе». Это утверждение несколько озадачило женщину, но она решила не обращать на него внимания, что говорила о хорошей подготовке и ясных инструкциях относительно поведения с пленником. «Час убийств», — проговорил Лето. «Но твой нож больше не нужен». «Это будет решать Намри», — произнесла женщина. «Значит, не Холик». Сабиха только подтвердила то, что знал Лето. «Шайх Улут очень хороший уборщик. Он прекрасно убирает ненужные улики», — продолжал Лето. «И я сам использовал его для этого». Сабиха положила ладонь на рукоять ножа. Лето потянулся и зевнул до боли в челюстях. «Я видел тебя в своем видении», — сказал он. Плечи Сабихи слегка расслабились. «Мы слишком однобоко судили об Аракисе», — говорил между тем Лето. «Мы были просто варварами. В том, что мы делали, есть большой элемент принуждения, но теперь...» «Нам надо уменьшить свое рвение и сдать некоторые позиции. Это поможет восстановить равновесие». Сабиха озадаченно нахмурилась. «Это было в моем видении», — объяснил Лето. «Если мы не восстановим естественный танец жизни на дюне, то дракон, обитающий в основании пустыни, погибнет». Лето употребил древнее фриманское название червя. И женщина сразу поняла, о чем идет речь. «Черви?» — спросила она. «Мы находимся в темном переходе», — сказал Лето. «Без специй империя распадется. Будет парализована космическая гильдия. Планеты постепенно забудут, что они не одни в мироздании. Население их замкнется само на себе. Космос станет неприступным, если навигаторы гильдии потеряют свое мастерство. Мы же будем сидеть на вершинах своих дюн, не зная, что находится над нами и под нами». «Ты говоришь очень странно», — сказала Сабиха. «А как ты видел меня в своем видении?» «Доверяйте суевериям фриманов», — подумал он. «Я — живой стиль, которым напишут грядущие в нашей жизни изменения. Если их не напишу я, то вы испытаете такую душевную боль, какую не испытывал еще ни один человек». «И что же это за письмена?» — спросила Сабиха, но рука ее осталась лежать на оружии. Лето посмотрел на скалы Якуруту, из-за которых всходил предрассветный пылающий шар второй луны. Неподалеку раздался предсмертный крик пустынного зайца. Лето увидел, что Сабиха вздрогнула. Вслед за криком зверька послышалось хлопанье крыльев хищной ночной птицы. Множество горящих янтарным огнем глаз пролетели над их головами к расселинам скал. «Я должен следовать велениям своего нового сердца», — сказал Лето. «Ты смотришь на меня, как на обыкновенного ребенка, Сабиха. Но если...» «Меня предупреждали об этом», — сказала Сабиха, и ее плечи снова напряглись. В ее голосе послышался страх. «Не бойся меня, Сабиха. Ты прожила на свете на 8 лет больше, чем плоть, в которую заключен мой дух».
и за это я уважаю тебя. Но во мне свернуты тысячелетия чужих жизней. Их намного больше, чем ты можешь себе представить. Не смотри на меня, как на ребенка. Я — мост в будущее. И в одно из мгновений этого будущего я видел, как наши тела сплетались в любви. Ты и я, Сабиха.
Но этого не может быть.
Женщина явно растерялась. «Эта идея созреет в тебе», — сказал он. «Теперь помоги мне дойти до Ситча. Я побывал во многих местах и очень устал от этого дальнего путешествия. Намри должен услышать о том, что я видел. Нам надо сделать многое, пока наша вселенная не распалась».
«Я не верю в то, что ты сказал о червях», — сказала она.
«И в то, что мы полюбим друг друга». Она отрицательно покачала головой, но Лето видел, что в ее голове, словно перья на ветру, закружились мысли. Его слова одновременно притягивали и отталкивали ее. Стать сопричастной власти — большое искушение. Но был и прямой приказ дяди. Но в один прекрасный день этот сын Муаддиба может стать правителем всей огромной империи, не говоря о Дюне. Подумав немного, Сабиха почувствовала чисто фриманское отвращение к подобному будущему. Супруга Лето будет у всех на виду, станет объектом измышлений и сплетен. Правда, она станет состоятельной, но... «Я сын Муаддиба и могу прозревать будущее», — сказал он. Сабиха медленно вложила клинок в ножны, легко поднялась с коврика, подошла к Лето и помогла ему встать на ноги. Лето был немало удивлен ее дальнейшими действиями. Девушка свернула ковер и повесила его на правое плечо. Заметил он и разницу в росте, вспомнив свои слова. Тела сплетались в любви. «Рост тоже изменяется со временем», — подумал он. Она взяла его за руку и повела по песку. Лето споткнулся, и Сабиха прикрикнула на него. «Для этого мы слишком далеко от Ситча». Она имела в виду близость червей, которых мог привлечь шум падения. Лето почувствовал, что его тело стало сухой оболочкой, такой, какая остается после линьки насекомого. Он знал такие оболочки. Они были продуктами общества, построенного на торговле меланжем и религии золотого эликсира. Общество было опустошено его избытком. Высокие цели Муаддиба растворились в колдовстве, поддерживаемом вооруженной рукой Аукафа. Теперь религия Муаддиба имела другое название — Шэньсяншао. Это иксианское выражение обозначало напряженность и безумие тех, кто думал, что возможно привести Вселенную в рай, погоняя ее острием кинжала. Но и это изменится, когда преобразится Икс. Ведь это всего-навсего девятая планета того же Солнца, а они даже забыли язык, который дал этой планете название. «Джихад был проявлением массового психоза», — пробормотал Лето.
«Что?»
— спросила Сабиха. Она в это время была занята тем, чтобы вести Лето шагом, сбитым с определенного ритма. Так достигалась лучшая маскировка при продвижении по открытой пустыне. Она прислушалась, но отнесла его слова насчет сильной усталости. Она чувствовала, насколько он утомлен и опустошен пережитым трансом. Все, что делали с мальчиком, казалось ей бессмысленным и жестоким. Если его надо было убить, как говорил Намри, то надо было сделать это быстро, без всяких ухищрений. Однако Лето говорил о чудесных откровениях. Может быть, это и интересовало Намри? Определенно, должны же быть какие-то мотивы для такого жестокого поведения родной бабушки мальчика. Иначе зачем наша госпожа Дюны дала бы санкцию на такое опасное обращение с ребенком?
Ребенком?
Она снова задумалась над его словами. Они уже достигли подножия скалы, и Сабиха отпустила Лето, чтобы он немного отдохнул. Здесь было уже безопасно. Глядя на него в тусклом свете звезд, она спросила:
«Как может случиться, что исчезнут черви?» «Только я смогу сделать так, чтобы этого не случилось», — сказал он. «Не бойся, я смогу изменить все». «Но это...» «Некоторые вопросы не имеют ответов», — сказал он. «Я видел это в будущем, но противоречивость вызовет у тебя только растерянность. Вселенная изменчива, но самое странное проявление этой изменчивости — мы, люди. Мы отвечаем как резонаторы на многие воздействия. Наше будущее нуждается в постоянной корректировке, но есть барьер, который мы должны снести, и это потребует жестокости. Нам придется восстать против наших самых дорогих, самых сокровенных желаний. Но это должно быть сделано».
«Что должно быть сделано?»
«Тебе когда-нибудь приходилось убивать друга?» — спросил он, повернувшись к ней лицом, и направился к расщелине, в которой был скрыт вход в Сич. Лето шел настолько быстро, насколько позволяла усталость после пережитого транса. Девушка догнала его и, схватив за одежду, остановила.
«При чем здесь убийство друга?» — спросила она.
«Как бы то ни было, он умрет», — заговорил Лето. «Я не должен этого делать, но я предотвращу убийство. Если же я этого не сделаю, то разве я не стану убийцей?»
«Кто тот человек, который должен умереть?»
«Может случиться разное, поэтому пока я вынужден молчать», — ответил он. «Возможно, мне придется отдать сестру чудовищу». Он снова отвернулся, и она снова схватила его за одежды. Но он не стал отвечать на ее вопросы.
«Пусть она ничего не знает до тех пор, пока не придет время», — подумал он.